Приветствую всех, это канал «Живой гвоздь», меня зовут Ольга Журавлева, это программа «Одна», очень рада видеть, как всегда, в общем, наших дорогих комментаторов, которые приходят заранее, предупреждают о том, что будут смотреть в записи или что будут смотреть в прямом эфире и валяться на диване, а также слушать вполуха и отвлекаться на кота. Это я все поддерживаю, все варианты мне подходят. Большой привет Григорию из САО города Москвы, который всем шлет хорошим людям приветы. Саня Бакланов, естественно, наш талисман, тоже с нами. Я вас тоже приветствую. Николай Волжский, как всегда, написал много, горячо и непонятно. Да, Татьяна вот напомнила, что Юлия из Минска у нас больше не модератор, к нашему большому сожалению, но надеюсь, что Сапсан к нам заглянет, если что, потому что он пока еще модерирует. Светлана Корнеевская шлет привет из Киева. Всем приятного общения, интересного денька. Ну что ж, постараемся. Заочный диспут, надо ли кипятить молоко перед варкой каши, все тот же Николай Волжский. Я не знаю, можно ли вообще об этом как-то дискутировать. Все зависит от многих вещей, от того, какая каша, какое молоко. Если оно сырое, то, наверное, его стоит кипятить. А если вы варите какую-то тонкую кашу вроде поленты или манки, то в сильном кипении как раз образуются комочки. Имейте в виду, это удивительное открытие я сделала уже на склоне своих дней. Юрий из Кишинева желает легкой зимы и крепкого здоровья. Кстати, всем хочется пожелать и легкой зимы, и крепкого здоровья. Я только что имела сеанс связи с отдаленными местами нашей Родины, но не очень отдаленными, но тем не менее. Снега выпало огромное количество, порвало все линии электропередач, и в некоторых населенных пунктах отсутствует электричество вторые сутки, и, что называется, нет и неизвестно. Ну, как-то люди выходят на связь при помощи добрых соседей, у которых есть генераторы бензиновые, там еще каким-то образом, подбрасывая телефон в воздух, в общем, всякие есть варианты. Вот, кстати, Юрий еще желает, чтобы ничто не помешало проведению наших эфиров. Но у меня, по крайней мере, все ничего, хотя у нас тоже снег и всякие удивительные катаклизмы погодные, но пока, тьфу, вот в моем случае все обошлось. Хотя, говорят, вот в нашем районе, Тимоши вот тут нету, нет, пока не видела, в наших как раз краях писали тут в чатиках, что отключилось после урагана уличное освещение. Ну, то есть, представляете себе, после 4 часов уже темнота, и оказалось, что во дворах фонари не работают. Ну, в квартирах электричество есть, это уже праздник. Юрий Р. из Рязани, 35 лет, пишет удивительную вещь. У вас, получается, отличные эфиры с Сергеем Бахоренко. Вы, наверное, с ним в офлайне давно и хорошо знакомы. Удивительно, Юрий, что вы такой сделали вывод. Спасибо за то, что похвалили эфиры. На самом деле, я сама их очень люблю. И они, если и получаются хороши, то только благодаря, собственно, эксперту. Мы никогда с ним не встречались в офлайне. Мы пока жили в одном городе, никогда не виделись. Но просто фокус именно в том, что с ним очень интересно, и всегда как-то мы взаимно готовимся к этому эфиру, что, наверное, и улучшает его качество. Ну, с вашей точки зрения, если он качественный, этот эфир, значит, мы достигли своих целей. Большой привет от Александры Лаптевой из Екатеринбурга. А, вот, буду смотреть в полухо. Код внимания требует. Смотреть в полухо. Красиво. Илья Евсеев интересуется, интересен ли вам современный молодежный сленг, или скорее то, как говорили прошлые поколения. За пожелание спасибо. Илья, не могу сказать, что вот я интересовалась именно молодежным сленгом, а он еще разный, вы знаете, очень разный язык у детей, школьников, ну, там, у подростков, у 30-летних, которые для меня тоже молодежь, почему бы и нет. И, в общем, они говорят на разных языках совершенно. Я не могу сказать, что мне прям вот интересно, что там такое, вот как у них устроено, но я какие-то вещи для себя отмечаю, какие-то слова просто не понимаю или какие-то вещи от меня ускользают, но я стараюсь узнать, что означает. В последнее время, может быть, вы поэтому спросили, Илья, что в последнее время в соцсетях периодически появляются такие посты, что «а вот я вчера я узнал», или «сегодня я узнал, что оказывается там». такой-то смайлик означает для молодого поколения вот это, а для нас вот это, и вот, ну, и соответственно, слова тоже какие-то оказываются. Это значит, вот таких людей теперь называют так-то. Ну, теперь это определенная узкая группа. Молодежи у нас, кстати, не так и много. Так что вот эта узкая группа каким-то словом кого-то называет, через 10 лет это будет совершенно не так, хотя эти люди все еще будут молодежью. Лариса, Саля, я вас тоже приветствую. Да, Киеву шлем привет, Саня, я согласна. Так, вот по поводу 5 минут аннексированного времени, Николай Волжский очень следит за хронометражом, спасибо ему за это. Но я обратила ваше внимание, что как раз в субботу программа начинается в 15:05. Ну, мы стараемся, чтобы она начиналась в это время, и это происходит по одной простой причине. Точка вещания канала одна. И когда заканчивается предыдущий эфир на «Дилетанте», нужно, чтобы он закончился. Все между собой договорили по видеосвязи все участники, если это необходимо. А это чаще всего необходимо, потому что мы все редко видимся. Режиссер успел, вот Иван у нас сегодня работает. Режиссер успел там завершить, переключить, с одними разъединиться, с другими соединиться. Так что, в общем, это время на пересменку, а не то, чтобы это какое-то вот специально вы отнимаете у нас наши минуточки. Нет, ничего подобного. А если предыдущий эфир, тот же «Дилетант», например, вылетает в каких-то ситуациях, ну, в смысле, чуть дольше длится эфир, то, соответственно, этих 5 минут может иногда и не хватить, потому что их там, оказывается, не 5. Так, Максим Костенко печальное пишет. Дэн Ставровский. Просто бонжур. Да. Знаете, были у меня коллеги, которые в редакции всегда приветствовали меня жур-бонжур. Так что для меня это какое-то особенное приветствие. Не пропустить день благодарения в деньке, Саня. А я подготовилась. Все в порядке. Я проверила, когда, какой день. Так что все нормально. Так, если козье, то дорожек, если коровье, то дорогов. А, молока, понятно. Добрый день, здравствуйте все из сырой Москвы. Да, она сырая, с лужами, вот эти все новый гладкий асфальт, где выложили, он так трогательно сохраняет вот этот вот абрис, я бы сказала, всех предыдущих луж, потому что все, что раньше было глубоко, оно и сейчас остается таким же неудобным. Варю куриный бульон вторую неделю, ужасно. Саня Бакланов, будьте здоровы. Я понимаю, что куриный бульон это он же пенициллин, поэтому вы лечитесь. Привет из Саратова от Марины Алексеевой, спасибо. Саратову тоже горячий привет. Из Петербурга от Натальи тоже спасибо большое. Забыли, что там в СМИ ураганный ветер валил опоры электропередач. Нет, он нежно, шаловливо играл арматурой, я бы сказала так. В четверг были похороны премьера Мариинки Владимира Шклярова. До сих пор не верится, что больше никогда не выйдет на сцену. Скорее, большинство лет високосный год закончился, много неожиданных смертей. Анна, да, мы потом вслед за вашим вот этим сообщением в прошлую субботу я прочитала много других уже сообщений о смерти премьера Мариинки. Ужасно и как-то внезапно и действительно, ну, неожиданно. Какое-то чудовищное стечение обстоятельств. А я еще хочу обратить ваше внимание, Анна, если уж на то пошло по поводу неожиданных смертей. Не знаю, как у вас, а у меня вот последние годы особенно как-то остро реагируешь на то, что внезапно, иногда даже не после там какой-то известной тяжелой болезни, а как-то вот просто, что называется, на ровном месте, уходят люди, которые не просто твои ровесники, а даже те, кто, ну, просто уже по твоим ощущениям совсем молодые. И это как-то очень тревожит. Кажется, что ты становишься гораздо старше от того, что вот прямо из твоих рядов, из твоих одноклассников, буквально из твоих товарищей по группе детского сада все меньше и меньше остается. Это очень неприятно чувствовать. Анна желает всякого хорошего, и это взаимно. Я вам тоже всего хорошего желаю. У нас YouTube только через VPN работает, зла не хватает, пишет Сергей. Ну, не знаю, где у вас. У нас, в принципе, тот же вид, только в профиле. Единственное, что облегчает задачу, это когда при помощи мобильного интернета в некоторых случаях все работает прекрасно. А тогда, извините, VPN, наверное, сейчас уже упоминать нельзя, да, как систему, там новые какие-то появились идеи, что надо закрывать сайты, где, значит, научно-техническая информация об этих сервисах содержится. Так вот, я вдруг обнаружила, что иногда самый простенький какой-то вот из этих самых штук вдруг забывает, что он обещал подключиться на 2 часа, и если ты какое-нибудь кино смотришь в YouTube или еще что-нибудь достаточно длинное, и вдруг замечаешь, что VPN-то не кончается. А он там себе как-то засох, застыл, и может работать там и 4 часа, и 10 часов, ему совершенно все равно. Что-то у него там как-то портится или ломается, ну, в общем, не знаю. У меня сейчас на работе на видном месте лежит словарь сленга, но думаю, он уже устарел. О, да. Мне кажется, что очень быстро устаревает. Интонация у молодежи странно устроена, какая-то рубленная с ускорениями и паузами. Да, наверное. Это, вы знаете, интонация даже не столько молодежная, сколько, может быть, они перенимают еще друг у друга. Она как-то так вот возникает, но она как раз такая тиктоковая, из коротких видео, из блогеров, и кто-то подражает любимым блогерам. Неизвестно, кстати, далеко не все из них владеют вообще хорошо родной речью, а иногда у них какой-то акцент присутствует от там своей какой-то жизни, а иногда это какая-то манерность такая новая. Так что, да, интонации бывают самые неожиданные. А вот Саня Бакланов, на одном языке с молодежью общаюсь. Они общаются, как я 30 лет назад. Ну, хорошо, раз так. Мне кажется, так как мы 30 лет назад общались. Хотя я тут не была, наверное, в той молодежи, которая была на острие всевозможного сленга. Привет с Родины, работу закончила. Да, Светлана Корнеевская, спасибо, что вы с нами. Борис Че, тоже привет, дед на час из Немчиновки. Можно начинать и на 5 минут раньше, мы уже ждем вас здесь заранее. Да, Саня, но я объяснила, почему нет, почему мы не можем начинать. Я-то уже готова, я уже читаю ваши сообщения за 20 минут до начала, но заканчивайте в 16:05. Если после меня ничего нет, то я, в принципе, никого не расстрою. Но соответствует ли это нормам YouTube, на котором мы с вами процветаем, я не знаю. Может быть, и соответствует, может быть, и не отключится. Но я, честно говоря, не люблю выходить за пределы имеющихся рамок. По возможности стараюсь соблюдать хронометраж. Ну и тем более, мы же должны тогда Ивана отпустить, что же он будет как пришитый-то сидеть, а мы тут бла-бла-бла-бла-бла-бла. Нам-то хорошо, мы на диване лежим, кота гладим, а человек на работе. Это тоже как-то не очень гуманно, я считаю. Так, что у нас тут в расписании? У нас сегодня в расписании, насколько я вижу, дальше никого. Да, я последняя. Так что если я чуток подлечу, то я никого особенно не обижу. Но я постараюсь все-таки соблюдать приличия. Как вы относитесь к пародиям от канала ТНТ на советские фильмы? Пародия на «Иронию судьбы», «Самая ирония судьбы» и другие. Никак не отношусь, не видела. Ну, почему нет? Смеяться можно, в принципе, над чем угодно. Пародии можно делать на что угодно. Главное, чтобы это было забавно, смешно и умно. Анна пишет, все правильно, обязательно нужна перемена между эфирами, я всегда жду. Кстати, да, люди же, которые смотрят несколько эфиров подряд, не в записи, а в прямом эфире, они тоже должны иметь право как-то отвлечься, посмотреть куда-то вне экрана. Как сегодняшние котики, в духе, в духе, в духе. О, ыка-эков. Делают тыквенный крем-суп с калиновой кровью. Прям так и написано крем. Ну, кремовый, наверное, да. Видимо, калиновую кровь. Вы имеете в виду какой-то сок вы делаете или сироп из калины? Тыквенный крем-суп очень люблю, правда, и довольно часто делаю. Так, извините. Привет из Москвы. У нас сыплет снег, пью чай, вяжу свитер. Даниэлька, уважаю. Вот это самое правильное. Самое правильное, когда вы что-то смотрите, какое-то видео или даже просто телевизор, может быть, среди вас есть и такие, то в это время очень хорошо вязать, действительно. Прекрасное занятие. Вышивать еще можно, но вышивка требует больше внимания глазам, от глаз, а вязать можно практически автоматически, если там не какая-то уж у вас очень сложная схема. Так, товарищи по пристрастию. Вирусы жуткие ходят, неделями болеем. Саня Бакланов, ну берегите ж себя, ну неделями. Неделями это еще ничего. Так, помимо похорон, сегодня наверняка зачали замечательную личность. Так, Николай, боже, ну что вы, ей-богу, погиб молодой талантливый человек. Это печально, как бы там ни было. Понятно, что наверняка родились еще какие-то люди, которые когда-нибудь, может быть, тоже окажутся очень интересными и талантливыми. Вчера был день рождения Бориса Васильевича, пишет она. Это Борис Алексеев, если кто-то не знает. Светлая память. Очень-очень любила его ночные эфиры. Буквально в любом состоянии не пропускал. Даже из больницы слушала тихо под подушкой. Да, Борис Васильевич был просто мастер. Действительно, такой вот доверительной и чудесной беседы. Когда, ну вот для ночных эфиров, мне кажется, и голос его, и его интонации, и его музыкальные вкусы, и его вот эта неторопливая манера, все это было создано просто для ночных музыкальных эфиров, это было чудесно, согласна. Так, Баунов, умнейший человек постсоветского пространства, ведь он знает, как распадаются тираны, таких людей во всем виде человек 10, не больше. Вы знаете, Александр Баунов действительно очень мудрый аналитик. И я предполагаю, что это потому, что он классический филолог. Я страшно завидую образованным людям, будучи сама необразованной, но классическими филологами я просто восхищаюсь. Не все, конечно, среди них такие талантливые, как Александр Германович, но объявленный, кстати, иностранным агентом, мне кажется. Но то, что его глубокое погружение в древнегреческий и греческий, не только историю, но и язык главным образом, и литературу, это, мне кажется, как-то сказывается на его аналитике, на его вот таком подходе, именно научном подходе к тем вещам, о которых он пишет и о которых он говорит. Так что согласна с вами. Замечательный, замечательный. И книга, кстати, чудесная, правда. Вот этот вот «Конец режима» просто и читается легко, что не так-то просто для такого рода произведений. И книга действительно очень увлекательная. Ой, Господи, Николай, успокойтесь, я уже объяснила вам все, что только возможно. Что в расписании? Нет, ничего. В расписании ничего. Как в дневнике в охотничьем журнале. 14 июля ничего. Иван Загогулин. У Аверченко в рассказе был стишок. Сегодня я не в духе, не в духе, ужасно колет в ухе. Вчера один нахал мне ухо искусал. Ну, что ж, я вот редко бываю не в духе, только по каким-то очень серьезным обстоятельствам. У меня, наверное, что-то, какая-то особенность психики. При всей тревожности я обычно в духе. То есть мне нужно очень сильно как-то расстроить, чтобы я стала не в духе, а просто вот по умолчанию я всегда в духе. У меня жена на работе, пока ее нет. Готовлю картошку с мясом и параллельно смотрю Одну Сергеев. Какой вы молодец. Давайте вы будете параллельно слушать Денек. Я надеюсь, все готовы. Записывают приметы, там помечают какие-то особо важные имена. Я надеюсь, вам будет увлекательно. Картинки, кстати, тоже есть. И вот приступаем. 23 ноября, суббота. День войска Литовского, день ВМФ Мексики, день благодарности труду в Японии, день Святого Георгия, Георгоба в Грузии. Это дата корисования Святого Георгия, и отмечается она только в грузинской православной церкви. Но по этому случаю полюбуемся битвой Георгия со змеем в версии Паула Учелла. Мне кажется, здесь царевна выгуливает на поводке какого-то домашнего питомца, А Георгий на него бросается со своим копьем. Кстати, я только сейчас, вот тут дикая какая женщина, я только сейчас узнала, что, оказывается, чудо о змее было посмертным. То есть его сначала там мучили, пытали как христианина, и он не страдал, ну, как бы восстанавливался после всех мучений, но в конце концов все-таки погиб. А вот побеждал змея он уже потом. И, скорее всего, это символическое действие, это церковь, а это язычество. И вот церковь на поводке, так сказать, ведет язычество. А, по народным приметам, в этот день нельзя ссориться, я поддерживаю. Заниматься тяжелой работой тоже хорошо. И не обращать внимания на приметы, надо внимательно, надо быть бдительным. Приметы таковы: снег идет к долгой зиме. У нас в Москве будет долгая зима. Мороз и солнце к холодному крещению, лед на лужах к морозной зиме. Хорошо еще убираться в доме в этот день. Это к удаче и к дальнейшему благополучию. 100 лет назад состоялась первая широковещательная передача московского радио. Радиовещание стало регулярным с этого момента, то есть 1924 год, 23 ноября. Это начало, так сказать, московского радио. 220 лет назад родился 14-й президент США Франклин Пирс, дальний родственник Джорджа Буша-младшего по материнской линии. Вот потому у них все из одной семьи, что в Голливуде, что в Белом доме. Возможно, именно в этот день, 165 лет назад, родился американский бандит Уильям Генри Маккарти, он же Билли Кид. Хотелось полюбоваться на вот этого великого гангфайтера, или как это называется, ну, в общем, на разбойника и бандита, и убийцу. Выглядит совсем не как в вестернах. Какой-то, в общем, довольно чухлый молодой человек. Его убили, когда ему был 21 год, и лишь вот это вот изображение, феротип считается подлинным, что это точно Билли Кид, вроде бы подтвердили. Датский инженер, придумавший способ магнитной записи звука на проволоку, Вальдемар Поульсен, был 10 годами моложе Билли Кида. Исполнитель шансона и других очень задорных куплетов Константин Беляев отметил бы 90-летие. По образованию он был переводчиком английского языка и даже преподавал МГИМО. Ну, честно говоря, и даже и в заключении побывать успел в 83-м, по-моему, году. 70 исполняется велогонщику и автогонщику Аава Пиккусу, 55 автогонщику Монегаску, то есть из Монте-Карло. Оливье Берета, 5 годами моложе, финский хоккеист, многолетний капитан Монреаль Канадиенс Саку Койву. 24 ноября, воскресенье. В Таджикистане день флага, в Турции день учителя, в США день друзей в честь Дейла Карнеги. Он родился в 22 году. В России день моржа и день матери, который отмечается в последнее воскресенье ноября, причем, как пишут во многих источниках, становится все более популярным. Ну, возможно, если хотите отметить, имейте в виду, что это воскресенье в этом году. В последнее воскресенье ноября празднуют еще и День работника свекло-сахарной отрасли России. Желаем всем сладкой жизни. По народным приметам, если это день теплый, к теплой зиме, если холодный, соответственно, к морозной. В этот день 1859 года была опубликована в Лондоне книга Чарльза Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора». С тех пор, так сказать, многие все еще не прочитали и не осознали. 630 лет исполняется со дня рождения военачальника и поэта, герцога Карла или Шарля Орлеанского, внука и отца королей, взятого в плен при Азинкуре и посвятившего 25 лет английского плена, ну и многие годы последующей жизни исключительно литературе. Вот на этой красивой картинке тот, кто с пером, это сидящий в Тауэре Карл Орлеанский. Обратите, пожалуйста, внимание, какой славный человек, выдающийся поэт. Английская писательница, автор «Маленького лорда», «Фаунтлероя» и «Таинственного сада» Фрэнсис Бёрнетт родилась 175 лет назад. Знаменитый художник, граф Анри Мари Раймон де Тулуз Латрек Манфа родился 160 лет назад и тоже, как его современник, любил изображать актрис и танцовщиц, а также кафе и кабаре. Вот танцовщица, но не Дега, а Тулуз Латрека. Посмотрите, пожалуйста, по-моему, очень славная, я имею в виду и с художественной точки зрения. 90 лет исполнилось бы актеру театра и кино Виктору Сергачеву и композитору Альфреду Шнитке, автору не только оперы и симфонии, как вы, наверное, догадываетесь, но и музыки к огромному количеству фильмов и мультфильмов. 70 исполняется кинорежиссеру Эмиру Кустурице. 25 ноября, понедельник, ООН отмечает Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День независимости Суринама и Национальный день Боснии и Герцеговины. В Украине день памяти жертв голодоморов их много. Еще это День российского военного миротворца и День гармониста. Может быть, кто-то из вас участвовал в программе «Играй гармонь». День памяти Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского, по народным приметам Колина Ивана Дождь, то до введения 4 декабря будет тож. Ну, то есть, видимо, дождь будет идти непрерывно, ничего хорошего. Если лежит снег, то он уже не растает до весны. Обратите внимание, посмотрите в окно в понедельник, запишите себе. 415 лет назад на свет появилась дочь Генриха IV и жена Карла I английского, Генриетта Мария Французская. Я решила ее изображение взять вместе с королем, чтобы было сразу понятно, о каком Карле идет речь. Так что брак был не слишком удачным, сами понимаете, мужу отрубили голову, но два сына стали королями, тем не менее. Немецкий врач и естествоиспытатель, обосновавший первый закон термодинамики, Юлиус Майер, родился 210 лет назад. 180 лет исполняется со дня рождения немецкого инженера, пионера автомобилестроения Карла Бенца. Один из создателей советской военной разведки, казненный, правда, позднее как троцкист и террорист, Ян Берзин, родился 135 лет назад. Кинорежиссер, один из братьев Васильевых, соавтор Чапаева, Георгий Васильев, появился на свет 10 годами позднее. Но вы, наверное, помните, что братья на самом деле были однофамильцами, поэтому братья Васильевы скорее в кавычках. Американский бейсболист и самый верный муж кинозвезды. Джо Димаджо родился 110 лет назад. Хотелось показать вам фотографию еще женатых Димаджо и Мэрилин Монро, но, наверное, вы знаете эту историю, что после ее смерти он не переставал ее любить, не только после развода, но и после ее смерти, и всегда присылал цветы на ее могилу. И, кстати, ненавидел клан Кеннеди, потому что считал, что это из-за них она погибла и что ее убили. 45 исполняется актеру Юэлю Кинеману, а всего 40 могло бы исполниться актеру Гаспару Ульелю, если бы он соблюдал правила безопасности на горнолыжном спуске, к сожалению. 26 ноября, вторник, Всемирный день информации, Международный день сапожника, День Конституции Абхазии, День памяти Иоанна Златоуста, по-народному «в Иванов день нельзя ругаться и лениться». Ну, вообще, если ты Златоуст, то надо красиво как-то говорить «в Иванов день». Если пошел дождь, к хорошему урожаю, если порывистый ветер к вечеру стих, к потеплению. В 1904 в Петербурге открылся музей Суворова. В 1994 произошел неудачный штурм Грозного силами Временного Совета при поддержке российских федеральных, так сказать, войск, то есть противниками Дудаева. После этого, собственно, началась Первая Чеченская. 180 лет исполняется со дня рождения русского юриста, адвоката в громких политических процессах, а потом обер-прокурора и сенатора Александра Боровиковского. Обращаю ваше внимание, если вы слушаете программу «Не так про суды» Алексея Кузнецова и Сергея Бунтмана, то наверняка встречали Александра Боровиковского в том или ином качестве в каком-нибудь из дел. Ровесником юриста был землевладелец, общественный деятель, историк и коллекционер граф Сергей Шереметьев родился в этот день, и платформа Савеловской дороги была открыта на его землях. И, собственно, поэтому она называлась Шереметьевской. И аэропорт, который от этой платформы получил имя, носит имя графа Сергея Шереметьева. Ну, сейчас он носит имя Пушкина, но изначально было именно так. 155 лет назад на свет появилась супруга норвежского короля Хокона VII, Мот Великобританская. 130 лет исполняется со дня рождения исследователя Арктики, дважды героя Советского Союза Ивана Папанина. Он был почетным доктором географических наук, но по образованию вот успел окончить только высшие курсы связи наркомата почт и телеграфов и первый курс факультета связи Всесоюзной плановой академики. Академии. Но, тем не менее, как вы знаете, Папанин все-таки стал очень выдающимся исследователем Арктики и орденоносцем. Сами видите на фотографии, каким. Ровесником Папанина был один из основоположников кибернетики и теории искусственного интеллекта, математик Норберт Винер. Один из основоположников театра абсурда, драматург Эжен Ионеско, появился на свет 115 лет назад. 95 исполнилось бы публицисту Лену Карпинскому, 10 годами моложе была певица Тина Тернер. Прошу прощения, нужна техническая пауза. Но я немедленно возвращаюсь к вам. 27 ноября, среда, день самозанятых, день оценщика и день морской пехоты в России. память апостола Филиппа и заговенье на рождественский пост. Доигрываются последние свадьбы, а иней на деревьях сулит хороший урожай овса. Вот только овса, про все остальное не сказано. В 1914-м основана крупнейшая еврейская благотворительная организация Joint, ну, в Америке, разумеется. В 2009-м в этот день произошло крушение Невского экспресса. Это был теракт, опять же, как мы помним. 270 лет исполняется немецкому просветителю, политику, путешественнику и участнику второй экспедиции Кука Георгу Фостеру. 150 лет назад родился Хаим Вейцман, ученый-химик, первый президент Израиля и президент Всемирной сионистской организации. На этом фото в 18 году он с будущим королем Фейсалом. Ну, король Фейсал, который потоньше и по, как бы сказать, по арабистей. Впрочем, тут, конечно, трудно говорить о каких-то национальных чертах, о большой разнице. 130 лет исполняется со дня рождения японского бизнесмена Канаосуки Мацусита, основателя фирмы, ставшей позднее Панасоником. Предыдущее название просто не то чтобы не смогла произнести, но просто как-то утеряла в процессе. Артист эстрады, мастер художественного слова и соавтор «Левитана» по репортажу с Парада Победы Владимир Яхонтов появился на свет 5 годами позднее, в 1899-м. Кстати, спустя совсем немного после этого парада, парад был в июне 45-го, а где-то в июле Владимир Яхонтов как-то очень внезапно ушел из жизни, покончил с собой, о причинах многие долго дискутировали. 115 лет назад родился советский математик, академик Анатолий Мальцев. 85 исполняется актрисе, народной артистке РСФСР Галине Польских. Она, кстати, дебютировала в главной роли в картине «Дикая собака Динго». Играла там школьницу, хотя ей уже было 23 приблизительно года. Но, может быть, вспомните и этот фильм, и вот эту юную Галину Польских. Абсолютному чемпиону по числу кубков Италии, футболисту и тренеру Роберто Манчини исполняется 60. 28 ноября, четверг, Всемирный день милосердия, День независимости Албании, Мавритании, Восточного Тимора и Панамы. Четвертый четверг ноября, День благодарения в Соединенных Штатах. Опять же, если кто-то не замечал раньше, это именно четвертый четверг ноября, а не конкретная дата. Память мучеников Гурия, Самона и Авива. По народным поверьям, это покровители семейного очага. Если снег добрый, лежать ему до половодья. Если кони ржут, хороший знак. Я думаю, котов надо перевести в коней и попробовать проверить, будут ли они ржать в четверг. Основатель первой русской консерватории, композитор, пианист и дирижер Антон Рубинштейн родился 195 лет назад. 180 лет исполняется со дня рождения одного из величайших теноров своего времени, Анджело Мазини, чей голос признавали божественным Верди и Шаляпин, а портреты написали Коровин и Серов. Вот в данном случае я вам демонстрирую портрет кисти Серова, но, конечно, это говорит о том, что Мазини не просто был очень популярен, а в Россию приезжал, здесь его знали и даже имели время на то, чтобы писать его портреты. 75 исполнилось бы артисту балета, беглецу-невозвращенцу Александру Годунову. Его жена Людмила Власова после грандиозного международного скандала вернулась в СССР, и воссоединения Годунов так и не добился. Его портрет мы тоже можем увидеть. Ну, прекрасно, чего уж говорить. Потом не очень хорошо там все складывалось в Америке, но вот такую историю Ромео и Джульетты советских разделенных супругов наверняка тоже вы помните. 29 ноября, пятница, ООН отмечает Международный день солидарности с палестинским народом. Вы знали? С 1977 года уже отмечается. А та же Черная пятница в США и не только, а еще Всемирный день отказа от покупок. Вот интересно, что они совмещены в календаре. Но, значит, чтобы бороться с излишним потреблением, можно не участвовать в Черной пятнице, и это уже будет, мне кажется, днем отказа от покупок. День освобождения Албании, день флага в Татарстане, день евангелиста Матфея по народным приметам часто бывает теплым. На Матвея зима потеет. Ну, то есть как бы она уже в зимней шубе, но погода недостаточно зимняя. Если в этот день сильный ветер, то вьюги будут до Николы Зимнего, а это 19 декабря. В 2009-м в Швейцарии прошел референдум, запретивший строительство минаретов в стране. не мечетей, а именно минаретов. 255 лет назад на свет появился русский военный и мемуарист, первый командующий внутренней стражи России Евграф Комаровский. Кстати, граф. Вот граф Евграф, наверное, тоже можно было пошутить в свое время. А внутренняя стража считается предшественницей внутренних войск и Росгвардии, если что. Джон Амброс Флеминг, английский изобретатель электровакуумного диода и правила правой руки, оно же правило винта или буравчика, родился 175 лет назад. Так вот, великий ученый буравчик или правая рука, индийский ученый, как мы шутили на уроках физики, это как раз Флеминг. Смотрите, какой благородный красавец. Нейрохирург Антонио Эгош Мониш, открывший, или Маниш, все-таки правильное ударение, он португалец, открывший терапевтическое воздействие лоботомии при некоторых психических заболеваниях, даже удостоенный за это Нобелевской премии, родился 150 лет назад. Конечно, захотелось посмотреть на человека, который придумал, можно сказать, лоботомию. И, честно говоря, я содрогнулась от этой фотографии. Понятно, что у него, скорее всего, парик на голове, но выглядит он скорее не как доктор, а как пациент какого-то вот тоже такого своеобразного воздействия хирургического. Ну, наверное, мода такая была, и вот человек был такой. 5 годами моложе был математик Николай Крылов. 95 исполнилось бы легендарному северокорейскому диверсанту, дольше всех в мире просидевшему в одиночке, У Йон Гаку. 55 исполняется шведскому футболисту Томасу Брулину, ныне ресторатору. Я очень удивилась, увидев его последние фотографии, хотя, в общем, 55 лет не возраст. Довольно окладистые щеки появились у футболиста, но когда я увидела, что он держит шведско-итальянский ресторан, я все поняла. Надеюсь, вы тоже. Вот такой денек. Мне кажется, было увлекательно. Не знаю, как вам, мне писать было интересно, и картинки смотреть тоже. Виктор Павелко пришел сразу с вопросом, что вы тут без меня делаете? Саня Бакланов интересуется, запекала ли я когда-нибудь индюшку в духовке. Но потом бросил, так, Саня Бакланов, утки меньше и вкуснее. Нет, индюшку в духовке, ну, во-первых, это очень много. У меня никогда не было такого огромного количества гостей, чтобы на них индюшку запекать. В какой-то момент у нас продавались индейки довольно крупные, и какой-то был такой тоже период, откуда-то привозили этих индеек в сетке. Их было удобно прямо вот в ней запекать. У меня мама когда-то этим увлекалась, я сама нет, не запекала. Не то чтобы я очень это люблю. Да я вообще в последние годы так редко приглашаю гостей, что даже не вопрос. Ян Берзин, террорист, вот не знал. Я живу на улице Яна Берзина, песня же была. Слушайте, он в 37-м и 38-м годах террористами становились все подряд. Обвинили как троцкиста, участника террористического там подполья и всего прочего. Поэтому я и пишу, что, в общем, мало ли у нас террористов в истории, надо просто поискать. Ползучий жираф пишет, люблю переслушивать концерты Гросса Шнитке. Там используется специально подготовленная фортепиано с характерным звучанием. Под струны подкладываются монеты, насколько я помню. О, ползучий жираф, подготовленная фортепиано – это вообще прекрасная вещь. Многие современные композиторы использовали в своих произведениях подготовленные инструменты, в частности фортепиано. И я слышала произведения, где под струны подкладывались там тоже какие-то, не знаю, в каком-то случае газеты, в каком-то случае монеты, в каком-то случае что-то еще. Иногда еще на специально подготовленные пианисты еще использовали в произведениях, например, игру стеклянными банками по струнам рояля, руками, собственно, по открытым струнам, стамеской, кстати. У Джорджа Крамба есть такое произведение, где стамеской нужно водить по струнам рояля. Так что не только Шнитке это использовал, но да. Еще, кстати, по-моему, Губайдуллиной было произведение для фортепиано и скрипки, называлось «Канатный плясун». И там тоже были очень всякие хитрые истории. По-моему, как раз там вот нужно было то ли банки к роялю прикладывать, то ли что-то такое. Но вообще производило впечатление, не знаю на кого как. А что касается мультфильмов и фильмов, то есть вполне такие канонические советские патриотические, военно-патриотические фильмы, музыку, которую писал Шнитке. Это далеко не только вот такие вот как будто бы экзотические, экспериментальные, я бы сказала, произведения, а очень разные. И было еще довольно много мультфильмов разной тоже степени необычности. И вот, по-моему, мультфильм «Балерина на корабле», я помню, на мою дочь в очень нежном возрасте произвел очень сильное впечатление. Там, собственно, ничего особенного не происходит. Балерина просто танцует именно что на корабле. Корабль движется, палуба качается, и вот она там пролетает туда-сюда, ну, такой немножко сюрненький. Но оказалось, что для ребенка 2 лет это очень все впечатляюще. Она регулярно просила перемотать кассету и посмотреть еще раз. И вот это было полностью все, это была музыка Шнитке, весь этот небольшой мультфильм. Так, Ольге не хватает еще 1 часа, да ладно? Анна пишет, помню эти книжки Карнеги, в свое время буквально все читали, я тоже, но советам не следовало. Кстати, вы знаете, да, вот Дэн пишет, тоже по поводу Дня друзей пишет, я думал в честь сериала «Друзья». У меня тоже в первый момент было ощущение, что, ну, если американский праздник День друзей, то, конечно, про сериал речь. Но нет, нет, все-таки про Дейла Карнеги. Он действительно был страшно популярен, и много сделал, наверное, в этой области каких-то не то чтобы открытий, но каких-то прорывных вещей, что людям нравится, когда помнят их имя. Людям нравится, когда интересуются тем, чем интересуются они. Там есть, конечно, нюансы всевозможные. Можно и в этой ситуации, не пользуясь советами Карнеги, тоже наделать всякие глупости, но существует какая-то легенда, что вот он умер там какой-то вообще одиноким и сам ничего не умел, у него там, значит, собственной семьи и там друзей не завел в результате, как бы это доказывает, да, но нет, у него он был дважды женат, и вот вторая его жена никуда не делась, она его была помощницей, кстати, в его деятельности. И такой очень активно занималась как раз для женщин в бизнесе тоже какими-то программами. И нет, он не... Ну, он умер от тяжелой болезни, но это совершенно не значит, что он был там всеми заброшен и под забором, и никто его не любил. Нет, это неправда. Это черная легенда какая-то. Так, опять цветочки. Вид имеет лихой и чухлый. Вы имеете в виду Меликида? Но он немножко на этом изображении он выглядит каким-то, ну, очень неудачным, каким-то неловким, странненьким каким-то. Хотя он, судя по всему, довольно такой был. Ну, может быть, время такое было. Он был и помощником шерифа, и в этом качестве они кого-то там преследовали, кого-то там за долги убивали, и, в общем, целая банда у него была. То есть, скорее всего, он неплохо стрелял. Но совсем не такой, как мы в вестернах себе представляем, знаменитый бандит, который там бьет, я не знаю, муху в глаз. Ну, как-то вот он выглядит совсем не так опасно и обаятельно. 21 год, но как же рано начал ураганить, как рано убили. Да, он сбежал из дома, у него там была какая-то тоже семейное не очень удачное обстоятельство. То ли с отчимом поругался, то ли что-то там такое происходило. И лет в 14 он первый раз, по-моему, попал не знаю, там, к шерифу, в полицию, в тюрьму, за то, что он просто украл еду. Так что потом тоже там китайскую прачечную ограбил. То есть, ну, это просто вот был беспризорник, ставший в дальнейшем еще большим. Сначала был беспризорник, хулиган и просто никому не нужный ребенок, а потом вот что выросло, то выросло, но недолго это длилось. Так что вообще на самом-то деле это печальная история социального неблагополучия в первую очередь. Хотя там свои были, конечно, особенности в это время, когда он жил, но тем не менее. Так, Федор, Ольга Шехтер, помню дачу Папанина в Болшево. Видите, как? Вообще Папанин и папанинцы на льдине, это, конечно, такой уже немножко элемент фольклора, да, почти такой легендарный какой-то персонаж российской истории, советской. По поводу Джойнта пишут, в еврейских семьях одно время любили девочкам давать имя Джой. Ну что ж, тоже вариант. Так. Да, покончил с собой, да, бывает. Далеко не все жены рады, когда мужу отрубают голову, даже если это король. Ну, в ее случае, вы имеете в виду Генриетту Марию, никакой радости-то не было, потому что когда королю отрубали голову, это значит, что с королевством вообще большие проблемы, и пришлось вернуться во Францию, если я не ошибаюсь. Хотя еще когда она была полноценной королевой, она не очень-то нравилась в качестве королевы. Ее даже, по-моему, не короновали, потому что она не приняла религию, ну, англиканская же церковь, а она из католической Франции. В общем, у нее, но при этом, собственно, с Карлом-то у нее были хорошие отношения, семья-то была сама по себе неплохая. Нет, она не желала, чтобы ему голову отрубили, совершенно точно, да, не была рада. Вот про Невский экспресс, воспоминания от Елены. Ехала из Москвы в Петербург через 2 часа после того Невского экспресса. Добирались в объезд через Череповец и Вологду больше суток. О, жуть, правда. Не дай бог попадать в такие обстоятельства. Дмитрий Ди вспомнил «Дикая собака Динго», отличный фильм. А я вот фильма целиком-то так и не видела. Но зато в детстве я первый раз прочла эту книгу в каком-то тоже очень таком впечатлительном возрасте. Мне ужасно понравилась эта книга. Я ее, мне кажется, пару раз перечитывала. Но, конечно, я не такую Таню представляла, какую была Галина Польских в этом фильме, но тем не менее. Так, так между собой. День индюка и выходной. День индюка. Я буду выходной 4 дня подряд на День благодарения. День индюка, да, прекрасно. Вы перезагрузите мой мозг информацией, пишет. А вы фильтруете, вы на все не обращаете внимания, вы цепляетесь за знакомое или наоборот для вас неожиданное, и будет вам счастье. День нигилиста и день морозов. Ну да, что-то в этом роде. Я пытаюсь как-то связывать события между собой. А когда день солидарности с народом Израиля? Вот и я о том же. Я пока не встречала. Вот не встречала, Дэн. Что есть, то есть. Так, про Буравчика очень интересно. Да, Саня Бакланов, мы как-то в школе учили физику, и нам рассказывали про правила Буравчика. Мы все представляли себе чешского ученого Буравчика, ну, потому что до этого там Бойль, Мариотт, вот эти все там одновременно независимые всякие законы, называющиеся именами первооткрывателей. А когда написано правило там правой руке, ну, это же был индеец такой, правая рука сразу, ну, как-то логично. Оказывается, это Флеминг был. Какой сюрприз. Помню очень страшный для меня фильм «Фрэнсис». Мятежная и умная журналистка как раз подверглась лечению и лоботомии, чтобы изменить ее личность. Анна, вообще про лоботомию очень страшно. Я читала несколько статей, и там были даже уже какие-то автобусы, которые просто ездили, и всем желающим, что называется, там приводите родственников, у которых там что-то не то с агрессией, и как-то они вообще не очень-то хорошо себя чувствуют психически. И покалечено было огромное количество людей. Да, возможно, они перестали быть агрессивными. Первое время на это, собственно, и указывали, но они превращались в абсолютно бесчувственный, ну, то есть в овощ какой-то. Человек абсолютно равнодушный вообще ко всему происходящему. И это страшно. Да, кот Барбос, я тоже переживаю, где Тимоша. Я надеюсь, у Тимоши все хорошо. А может, у него тоже электричество отключили в какой-нибудь деревне, где он сейчас сидит. И грянул Грэм. Всем привет. Ничего себе. Здравствуйте, Грэм. Кто бы вы ни были. 3-е сутки пошли, как занесенная снегом Смоленщина сидит без электричества, пишет нам Дроняра. Вот. Так что если вдруг... Я надеюсь, вы не там или у вас есть бензиновый генератор. Послушайте, я же вам забыла еще одну важную вещь сказать. Это тоже немножко относится к деньку, потому что у нас на шоп-дилетанте есть очередной подарочек для любознательных. Для вас любознательные. Потому что появилась книга, которую можно купить прямо сейчас. «Военная переписка Троцкого». Вы же помните, кто у нас был создатель Советской Красной Армии? Вы же помните, кому, кто такой РВС в рассказе РВС, кто там самый главный начальник Реввоенсовета? Так вот, это был Лев Давидович Троцкий в то время. Большинство документов сборника издаются впервые. Если вы интересуетесь военной историей, особенно военной историей Красной Армии, то просто это для вас. Или, может быть, кто-то из ваших друзей интересуется, так что можете сделать ему такой подарок, если захотите. Системная публикация военной переписки Троцкого в годы Гражданской войны, это первый, так сказать, том, потому что 18-й год. Переписка содержит новые знания о том, как создавалась Красная Армия в тяжелейший для Советской России период от разрозненных отрядов до регулярных частей. А в качестве художественной прозы можно брать, наверное, Алексея Толстого, его знаменитое вот это «Хождение по мукам». Там прям подробности про Красную Армию, хотя понятно, что написаны они уже с таким взглядом из Советской России, неотстраненным. Но, тем не менее, вот военная переписка Троцкого, шоп-дилетант, заходите, и нам поможете, и себе, возможно, откроете какие-то новые совершенно вещи. В заказе всегда указывайте, что бы вы ни покупали, всегда указывайте, хотите ли вы каких-то от нас подписей, печатей, картинок, я не знаю, чего-то еще. Если укажете, мы обязательно все это исполним. Так что, пожалуйста, заходите на шоп-дилетант, нам от этого только радость. Так. Карнеги, пишет кот Барбос, была настольная книга, улыбайтесь, все получится. Вы знаете, иногда встречаешь человека, который слишком буквально понял все указания вот такого рода психологов, коучей, как сейчас говорят, да, и слишком внимательно прочел книгу Карнеги, как заводить друзей там и оказывать влияние на людей. И вот когда человек так настырно улыбается и какие-то задает, как иногда кажется, довольно наглые вопросы незнакомым людям, думаешь, наверное, это он перечитал вот такой вот литературы, мотивирующей. Так. Муху в глаз вспоминать наш фильм «Чокнутый». Да я с 5 шагов слону в задницу не попаду. Ну, слушайте, белку, конечно, конечно, когда говорят о меткой стрельбе, имеется в виду белку в глаз, чтобы шкурку не испортить. А помните, да, еще была такая шутка, что Сидоров застрелился в глаз, да, именно потому, чтобы не испортить шкурку. Вот, дроняра. Карнеги работает. Отличный инструмент манипуляции для 20-летних. Главное не увлечься, тем более в системы фирм. Да, это правда. Нужно любые такого рода учебники, пособия и всякие там книги нужно все-таки читать немножко так, ну, скажем, оценивая достаточно критически. Так. Сапсан пишет, улица Берзарина на левом берегу Москва-реки. Да, есть такая улица Берзарина, но это не Берзин абсолютно. Ян Берзин – это совсем другой человек. Нет, улицы Берзина нет на карте Москвы. Я просто не знаю, из какого города писал человек. Может, у них есть улица Яна Берзина, я не знаю. Хотя вряд ли, наверное, когда он уже стал... Сначала он был геройский и отличный, а создавал разведку. А потом он стал как... Ну, как со всеми это происходило, боже мой. Хотя, с другой стороны, у нас вот есть, например, улица Тухачевского в Москве, которая появилась уже в 60-е годы. Хотя он тоже был, как это, наполеоновские планы у него там были и все такое. И у него, кстати, вообще всю семью выкосили там. Все, до кого руки дотянулись, там все оказались и враги, и террористы, и всякое такое. А вот от Михаила Осипова улица Берзарина в 4 шагах. Я вас понимаю. Михаил, да вы, судя по всему, и от меня не очень далеко. Так, Сапсан, здравствуйте, спасибо за работу. Анна, спасибо, что вы это написали. Мы всегда очень благодарны тем людям, которые следят за нашим чатом и вообще участвуют в нашей жизни со своей стороны. Так, Израиль многонациональный, поэтому там трудно солидаризироваться даже внутренне, то, что извне. Ну а кто не, скажите мне. Есть мононациональные государства, но их довольно немного. И, наверное, солидаризируются люди не по этому принципу. Так, правила Буравчика очень и очень. Да, но честно сказать, Ну, какой индеец правая рука? Был верная рука. Ну, конечно, но это шутка, вы понимаете? Мы все просто, когда мы так шутили в детстве на уроках физики, мы все читали про индейца по кличке Верная рука, Твердая рука, а еще Гамбусина. Это же в библиотеке приключений было, да? Вот, что-то в таком роде. Да. И верная рука не была индейцем, она твердая рука. Мне кажется, твердая рука была, а не верная. Может быть, я что-то перепутала. Саня Бакланов пишет: «Я Троцкого всего перечитал вдоль и поперек. Это книга для меня». Ух ты! Ну, теперь почитайте его, так сказать, деловую переписку. Конечно, заказывайте, Саня. Все пришлют вам. Так, привет любимому Грэму. Да, конечно, привет. Хотите ли Троцкого перед обыском в квартире? Усугубите положение. Вы знаете, ну, не у всех проблема обыска стоит так остро. Я думаю, что Саня Бакланов не очень переживает по этому поводу, и ему, наверное, это никак не повредит. У нас пока с троцкизмом, насколько я знаю, не особо борются. Хотя любого человека, который выглядит недостаточно лояльным, обычно публика сразу начинает называть антисоветчиком. Что, конечно, забавно. Нас тут не очень много, но мы все приличные люди. Спасибо, Анна. Ну, вы знаете, хорошо, что у вас столько, сколько есть в прямом эфире, но хорошо, что еще несколько тысяч подходит уже потом в записи. Им я тоже передаю пламенный привет и очень ценю, несмотря на то, что не могу почитать их сообщения во время передачи. Улица Яна Берзина в Липецке. Вот, я же говорю, а вы сразу Москва, Москва. На Москве цвет клином не сошелся. Спасибо большое, что вы... Да, был еще меткий глаз. Ну, конечно. Ну, это хорошая индейская кличка. Правая рука. Это должна быть кличка Суворова, который, находясь на левом фланге, был моей правой рукой. То есть Кутузова. Кутузов был, находясь на левом фланге Суворова, был правой рукой как раз Кутузов. Так что вот он-то и был, наверное, индеец, правая рука. Вот, я уже повылетала из зрения. Спасибо большое. Спасибо, что были со мной, с нами, друг с другом. Заходите, заходите. Придумаем еще кучу прекрасных индийских имен и всевозможных фальшивых ученых. По-моему, это замечательная игра, если уж других развлечений не находится. Меня зовут Ольга Журавлева. Всем спасибо. Пока.